комплексный обед. Отец Павел очень любил смешить людей. «Добрый смех – не грех», – приговаривал он. И, конечно, ни одно слово не было праздным в этих рассказах. После службы соберется народ в батюшкиной сторожке, человек 20-30 за столом, а то и больше. «А комнатушка-то видели? Сидим, не повернуться», – вспоминает ярославский священник. «А у него как?» Ставит трехлитровую банку икры на стол и черпаем ложками. А она еще даже от пленок не очищенная, свежая. Или я все смеялся. Достает шланг, то есть это мне так показалось. А он говорит, вот рыба-угорь. Ее тоже на стол. Порезали ломтиками, вкусная оказалась. Ему же везут кто чего. Кто-то в ресторане работает, кто-то в магазине. Он все в таком виде на стол и ставит. А кому сервиз делать? Такая толпа. У кого есть тарелка, а у кого нет. У кого ложка, у кого вилка. Или, как шутил отец Павел, Господь велел ученикам, коль вилки нет, хватать рукам. И еду готовил руками. Ребята, сейчас расскажу, призывает внимание отец Павел. Как я ел обед? Какой же обед? Архиерейский, подсказывает собравшийся. Нет, не архиерейский. Какой же? Комплексный? Комплексный, подтверждает батюшка. А дело было в Питере, тогдашнем Ленинграде, где в то время служил владыка Никодим. Никодим мне говорит, отец Павел, я уезжаю по важному делу. Вот тебе 25 рублей денег. Зайдешь в столовую и поешь. Взял я 25 рублей, рассказывает батюшка. Иду. Написано. Столовая. Зашел. В валенках не пускают. Надо в ботинках. У меня не бывало. В другую столовую зашел. Нет, говорят. Галстук не так, зараза. Ходил. А жрать охота, как соловецкой чайке. Пришел в какую-то, без галстука, без ботинок. Садись, дедушка. А у меня чемоданишко был. В чемоданишке подрясник, скуфейка, четки, книжки. Сел, а чемодан под стол поставил. Мне говорят, а у нас только комплексный обед. Да наплевать, давай комплексный. Заплатил, принесла похлебки того-другого, а ложки-то и нет. Знаете что, дедуля, подойдите к стойке, в буфет. Там вам выдадут прибор. Ну что ж, пойду. А чемодан под столом, господи, прихожу. Взял эти, 100 грамм-то, побулькал, иду обратно. А за моим столом мужик сидит какой-то и ест. Я думаю про себя, зараза, старый дурак, не надо было комплексный брать, взял бы простой. А мужик хлебает. Он первое хлебает, а я второе-то взял, половину себе, половину ему отделил. Он на меня глядит, я ем. Компоту стакан поставлен, я ему в другой стакан половину отлил, половину себе. Он все на меня глядит. Думаю, так, он первое-то съел и все на меня глядит и ни слова не говорит. Ладно, он ушел. Я это все доел, перекрестился. Пошел стороной, гляжу, стол и моя еда стоит, и чемодан под столом. Я перепутал. Потихоньку, чемодан-то взял. Вот тебе и комплексный обед. И ползет по грядке колорадский жук. Столько всяких людей и событий повидал отец Павел за годы своих лагерных странствий, что стал он как бы кладезь неисчерпаемый. Иной раз диву даешься, чего только с ним не случалось. Батюшка и сам говорил, что весь его духовный опыт из лагерей. 11 годков копил. И когда стал архимандрит Павел прославленным старцем, многие замечали, что его духовное руководство – его молитвы – это что-то особенное. чему нет примера в житиях былых времен. Это наша жизнь, современная Русь святая. А чудеса происходили, иногда так буднично, у огородной грядки. Об одном таком случае рассказал работник МВД, официальный представитель закона. Однажды поехали мы к отцу Павлу. Яркий солнечный день, август. Село Верхненикольское от трассы расположено в 1,5 километрах, и мы поехали дорогой, которую местные называют БАМ. Там более-менее сухо, и через картофельные поля выезжаешь, минуя магазин, к сторожке отца Павла, то есть делаешь как бы круг. Я, будучи за рулем, обращал внимание на качество дороги, на то, что вокруг, то есть помнил больше, чем мои пассажиры. И вот, двигаясь через так называемый БАМ, я обратил внимание, что картофельные поля осыпаны колорадским жуком. Все красно, как виноград. Настолько много, что я даже подумал, что можно выращивать колорадских жуков и варить из них суп-харчо. И с таким игривым настроением приехал к отцу Павлу. Нас приняли как дорогих гостей, и вот в застолье, в разговоре, как картошка, как лук. В деревне всегда говорят о сельском хозяйстве. Зашла речь о засиле колорадского жука. И отец Павел говорит: «А у меня нет колорадского жука». У него было 2 участка картошки, между сторожкой и кладбищем, 10 на 10, и уже в церковной ограде, как бы мини-монастырь. Но я-то прекрасно видел, что кругом колорадские жуки, даже у соседки напротив. И вдруг... «У меня нет. Я, как оперуполномоченный, ха-ха!» Засомневался. За столом уже покушали все. Никто не слушал другого, я думаю. «Нет, сейчас я найду колорадских жуков. Не может такого быть. Конечно, он врет». И я вышел. Светло было, августовские сумерки. Посмотреть между сторожкой и кладбищем колорадских жуков. Найду несколько и улечу. Пришел. Начал на карачках между рядами картошки ползать. Смотрю, ни одной личинки, ни одного жука. Не может быть. Кругом красно, а здесь? Даже если до нашего приезда были на участке колорадские жуки, там должны быть проеденные дыры на ботве. Я облазил все. Ничего нет. Ну не может такого быть, это неестественно. Думаю, на 2-м участке всякое есть. Я, будучи опером, то есть человеком, который всегда во всем сомневается, ищет врагов и знает, что враги есть, думаю, я найду. Ничего. Пришел и говорю: «Батюшка, я вот сейчас на той делянке картофельной был, на этой был. Действительно, ни одного не только колорадского жука или личинки, но вообще признаков того, что они были». Отец Павел, как само собой разумеющееся, говорит: «Да ты зря и ходил. Я молитву знаю». А я опять про себя думаю: молитву. Че он такого говорит? Мало ли какая молитва. Да, такой вот я Фома неверующий был, хотя ни на одном листе картофельном не нашел даже дырки от гнуса того. Я был посрамлен, а ведь жуки колорадские прямо мигрировали. Они ползли. Отец Павел настолько любил стихи и песни, что на любой случай была припасена у него поэтическая притча или шуточный стишок. А если нет, то сочинял сам. Где-то через месяц после милицейской проверки отец Павел сочинил песню про колорадского жука. «Вот цветет картошка, зеленеет лук, и ползет на грядку колорадский жук. Он ползет, не зная ничего о том, что его поймает Володька-агроном. Он его поймает, в сельсовет снесет, в баночку посадит, спиртиком зальет. Отцвела картошка, пожелтел уж лук. В баночке балдеет колорадский жук». Да выздоровеет твоя Дашка. Велика была его молитва, говорят об отце Павле. Велико его благословение, истинные чудеса. На самой службе он стоял, словно какой-то столб духовный, вспоминают о батюшке. молился всей душой, как гигант, этот маленький ростом человек. И все присутствовали, как на крыльях, на его молитве. Такая она была из самого сердца. Иногда, когда совершит таинство причастия, он просил Господа по-простому, как своего отца. «Господи, помоги там Сережке что-то с семьей, прямо у престола, и этому помоги, и этому». Во время молитвы всех перечислял на память, а память у него была, конечно, превосходная. «Родилась у нас Дашенька, внучка моя», – рассказывает одна женщина. А дочь, когда была беременна, на Успенский пост отмечала свой день рождения с пьянками, с гулянками. Я ей говорю: «Побойся Бога, ведь ты же беременна». И когда родился ребенок, определили у него шумы в сердце. Очень серьезно. На дыхательном клапане дырка. И девочка задыхалась. Еще днем туда-сюда она плачет, а ночами вообще задыхается. Врачи сказали, что если доживет она до 2,5 лет, будем делать операцию в Москве, в институте. Раньше нельзя. И вот я к отцу Павлу все и бегала: «Батюшка, помолись». А он ничего не говорил. Вот приду, скажу, и ничего не говорит. Прожила Даша 2,5 года. Присылают нам вызов на операцию. Бегу к батюшке. «Батюшка, что делать? Вызов на операцию пришел. Ехать или не ехать?» А он говорит: «Причасти и езжайте». Вот они поехали. Они там в больнице, а я плачу. Да все к батюшке бегаю: «Батюшка, помолись». А потом он мне так сердито говорит: «Да выздоровеет твоя Дашка». И слава Богу, вот Дашка его молитвами выздоровела. «Господь слышал молитву отца Павла быстрее, чем других», – вспоминает один священник. «Кто приедет к нему, у кого что болит, батюшка постучит так запросто по спине или потреплет за ухо. Ну ладно, все, будешь здоров, не беспокойся». А сам-то пойдет в алтарь и молится за человека. Господь услышит молитву и поможет этому человеку. «Конечно, явно я не могу сказать. Вот хромал, подошел к отцу Павлу и сразу запрыгал. Не всегда это явно. Человек скорбел, а помолился у отца Павла, исповедался, причастился, пообщался, попросил его молитв. Так все постепенно и отлегло. Пройдет неделя, а он уже здоров. Молитва везде действует, хотя не всегда чудо действует». Записано в тетрадях отца Павла. На молитву надо вставать поспешно, как на пожар, а наипаче – монахом. Господи, молитвами праведников помилуй грешников. Легко ли быть послушником? Очень много духовенства окормлялось у отца Павла, и с годами все больше и больше. Так что в Верхненикольском образовалась своя кузница кадров или академия дураков, как шутил отец Павел. И это была настоящая духовная академия, по сравнению с которой меркли академии столичные. Духовные уроки архимандрита Павла были просты и запоминались на всю жизнь. Как-то раз я задумался, мог бы я быть таким послушником, чтобы беспрекословно выполнять все послушания, рассказывает батюшке воспитанник, священник. «Ну а что, наверное, смог бы. Что скажет батюшка, то я бы и делал. Приезжаю к нему, а он, как вы знаете, частенько на мысли отвечал действием или каким-нибудь рассказом. Он меня, как обычно, сажает за стол, тут же Мария начинает что-то разогревать. Он приносит щей, наливает. Щи были удивительно невкусные, из какого-то концентрата, а я только что причастился, и сверху сало плавает, и огромная тарелка. Я с большим трудом съел. Он: «Давай, давай-ка еще!» И несет с остатком в кастрюле. Вылил мне все: «Ешь, доедай». Я думал, меня сейчас стошнит, и я исповедал собственными устами. Такого послушания, батюшка, я выполнить не могу. Так он меня обличил. Отец Павел умел дать почувствовать человеку духовное состояние, радость, смирение. Однажды, накануне достойной, было много духовенства у него, он мне говорит: «Батюшка, ты сегодня будешь ризничий», – вспоминает один из священников. «Вот эта риза самая красивая, надень, и другим выдашь». И, наверное, все-таки какое-то тщеславие у меня было. Вот какая риза красивая. И буквально через несколько минут отец Павел был дома, а я в церкви. Он как-то почувствовал мое состояние. Летит. «Ну-ка, снимай ризу». И отец Аркадий из Москвы приехал, к нам заходит. «Отдай отцу Аркадию». Меня как молния из головы до пят прошибло. Я так смирился. И в этом состоянии чувствовал себя, как на небесах, в каком-то благоговении, в радостном присутствии чего-то важного. То есть он дал мне понять, что такое смирение. Я надел самую старенькую ризу, но был самый счастливый в эту службу. Родные мои, едут к батюшке отовсюду и монашествующие, и миряне из Ярославля, Рыбинска, Твери, Москвы, Тулы, из Сергиевого Посада, Свалаама. А отец Павел знает, кто, с какими мыслями, с какими просьбами. Один семинарист из Троицы Сергиевой Лавры вспоминал, как поехала к отцу Павлу схимонахиня Мария. Это духовное чадо известного московского видного исповедника иеросхимонаха Самсона. Она большой подвиг несла, много скорбей и болезней у нее было. В последнее время уже с постели не могла встать. И я, будучи священником и в то же время заканчивая духовную семинарию, каждую неделю посещал ее, исповедовал и причащал. Она очень хотела повидаться с отцом Павлом. Несмотря на болезнь, собралась, поехала, а точнее сказать, ее везли, тем более, что она очень полная. Приехала в село Верхненикольское, села на лавочку у церковной сторожки и ждет, когда батюшка выйдет. А батюшка вышел и конкретно сразу ей в лоб: «Какая ты хитрая! Я 11 лет копил, а тебе за 5 минут высыпал бы все?» «К чему это он сказал?» Она говорит: «Не знаю». А мудрость-то батюшкина лагерная. 11 лет копил, так что за 5 минут на блюдечко не высыпешь. Рассказывают, как одного игумена из Вологодской области назначили наместником монастыря святого Дмитрия Прилуцкого. Не хотелось ему брать на себя административные функции, и он поехал в Верхненикольское за советом к отцу Павлу. Открывая дверь сторожки, а там в полумраке стоит отец Павел и держит в руках икону. Игумен подходит ближе под благословение и видит, что отец Павел благословляет его иконой преподобного Дмитрия Прилуцкого. Для многих встреча с отцом Павлом была настоящим ошеломлением. В соседнем Пошехонском районе приезжая семья москвичей ремонтировала храм. Отец и сын полностью крышу перекрыли. «И настолько был я рад, — вспоминает священник, — что не знал, как их отблагодарить. Они мне говорят: для нас лучшая награда, если ты нас к отцу Павлу свозишь». И мы поехали. Что было удивительно, когда мы подошли к сторожке, дверь открывается, и батюшка кричит: «Сашка, заходи!» Сашка — это который крышу крыл. А он здесь впервые. И стоял он ни жив, ни мертв. Настолько был поражен. Думал, что я сказал. А в храме стоит отец Павел, служит литургию. Голос громкий, сильный, проникает до глубины души. И чувствует, что это отец, родной отец, который их любит. Батюшка, батя, человек старой монастырской выучки, архимандрит Павел сохранил главное, что всегда отличало русское православие. Не какие-то особенные аскетические подвиги, хотя он прошел через тюрьмы и лагеря, а теплое отцовское чувство. А где любовь, там и святость. Потому-то и люди тянулись к нему. «С ним в любой монастырь приедешь, такое к нему большое уважение», вспоминает духовный сын отца Павла. «Я, как приходской священник, с благоговением, со страхом, а он, как рыба в воде, в Троице-Сергиевской лавре, в Толге, в Спасо-Яковлевском монастыре, везде чувствует себя, как хозяин. Кого-то по спине похлопает, прибауточку, сказенку какую-то выскажет. И такая у него любовь, и открытость, и ясность, и чистота, и правда. Вокруг него всегда целая толпа, и паломники, и молящиеся. Отец Павел, помогите, я там хромаю, там кто-то в тюрьме сидит». И Господь как-то сразу его умудрял, он мог ответить на любой наболевший вопрос просителям. Иногда отца Павла приходилось буквально вытаскивать из толпы. В Толге праздник иконы Толгской Божьей Матери был уже в разгаре, когда отец Павел появился, вспоминает батюшкин духовный сын. «После литургии народ как хлынет к нему. Толя кричит мне: „Спасай отца Павла!" Я схватил его, веду, но у меня даже пуговицы посыпались. Еле выдернул его из толпы». Толгу отец Павел помнил еще мальчиком, подростком. Его воспоминания относятся к началу 20-х годов. «Из Малоги, из нашего монастыря, Кока Оля, моя тетка, Катька Манькова, Ленка Регенша, поехали на Толгу исповедаться. С вашего благословения, игумене, Бог благословит. Вот вам фляга топленого масла, фляга сметаны, гороховой муки. Везите на Толгу монахам». Набрали всего и повезли. Приезжаем на Толгу, монахов уже немного было. Человек 10-12 осталось. Архимандрит Григорий Алексеев, у меня его карточка есть, такой монах был, блажен муж. Он в лагере помер. Как заходишь на паперть собора, налево дверь, там комнатка есть, мы там и ночевали, под колокольней. Зимняя церковь уже не служила, только собор. Когда стали восстанавливать Толгу в 87 году, для батюшки это было огромной радостью. Частенько в проповедях говорил он: «Монастырь ваш, родные мои сестры, знаю давно, с детства. Очень страдал и горевал, когда закрывали сию древнюю обитель. А что поделаешь? Вот сподобил Господь меня, старика, видеть ее вновь возрождающейся вашими руками и молитвами. Помню, как возвращался из тюрьмы, как заехал на Толгу. Господи, вокруг разорения, заросли кустов и мерзость запустения. Встал на коленки, заплакал: „Монахи, родные мои, где вы?" А ух, никого нет. Отковырял окошечко, забрался в храм, прошел к алтарю. Вот где стою теперь. Пропел тропарь Спасителю и Толгской Божьей Матери, святителю Трифону, основателю монастыря. Слава тебе, Господи! А теперь обитель возрождается, живет и процветает. И помогает ей в том заступница наша, Пречистая Богородица. Храните веру православную, зато Господь вас спросит. И дай вам Бог доброго здоровья и сил в вашем труде. Батюшка много подсказал игумене монастыря, особенно в отношении всяких хозяйств, помещений, содержания животных, посевов. Видно было, как хорошо он знает уклад монастырской жизни. Для толгских монахинь приезд отца Павла – счастье на целый день. Они к нему со своими бедами как ласточки летели. А он: «Девчонки!» – воркует, и что как скажет, они прямо все сияли. От него благодать исходила, утешение чрезвычайное. А я всех люблю, верующих и неверующих, всех под одну гребенку, сказал батюшка уже под конец своей жизни. И оставил удивительную притчу, как всегда у него все житейское. Тутаев, 47-й год, ночь, очередь за хлебом. Под утро открывается окошечко и объявляют, что хлеба на всех не хватит, не стойте. А в очереди женщина с двумя детьми. Такие схудалые, в чем душа держится? И ясно, что хлеба им не достанется. Выходит мужчина. Он по очереди шестой или седьмой. Прилично одетый. Не нам чета. Берет женщину за руку и ведет с детьми на свое место. «Стойте здесь». «А как же вы?» Махнул в ответ рукой. «Вот ему, — говорит отец Павел, — Господь и скажет. Проходи». «Да как же, Господи, я ведь тебя не знаю. Как же не знаешь, когда та женщина с детьми?» Я и был.